podnews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Светлана Вольская.
А теперь о погоде. Очередной южный циклон вновь внес коррективы в погоду европейской России. Он принес сильные дожди в центральной области страны, в том числе и в Подмосковье. Также дождливо на западе и северо-западе. Кроме того, циклон господствует в средней полосе России. Там тепло и дожди. В Москве ночью плюс 11-13 градусов, днем кратковременный дождь, максимальная температура плюс 16-18 градусов. Ветер юго-запад 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге дождь, возможно, гроза. Температура в течение суток плюс 15-17 градусов.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Умер Игорь Кио. Об известном иллюзионисте вспоминают его коллеги. В Санкт-Петербурге начинается восстановление Троицкого собора, пострадавшего от пожара. Комментарии политологов по поводу объединения партии «Жизни», «Родины» и партии пенсионеров.
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий – все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме утренней программы. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад продолжает отказываться выполнить эти требования. В этой затянувшейся сложной ситуации у России особая позиция, ведь она сотрудничает с Ираном по ряду совместных программ. Подробнее о позиции России и других стран в отношении Ирана, о том, как могут начать развиваться события после того, как истечет срок ультимата Совета Безопасности ООН, вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И в продолжение темы «Вопрос», к которому мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном?
На протяжении всей программы вы можете присылать свои сообщения на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Вчера в Москве в возрасте 63 лет после непродолжительной болезни скончался иллюзионист Игорь Кио, рассказывает наш коллега Максим Ярошевский.
Родившись в цирковой семье в 44 году, Игорь Кио, будучи ребенком, начал участвовать в аттракционе отца Эмиля Кио. Дебютировал самостоятельно молодой артист в 15 лет на арене московского цирка. Игорь Кио – единственный иллюзионист в мире, удостоенный международной премии «Оскар», которую вручают по решению общества журналистов и критиков Бельгии Королевским цирком Брюсселя. Своего циркового коллегу вспоминает директор Росгосцирка Мстислав Запашный.
С Игорем Кио связана целая эпоха. Эпоха, во-первых, продолжение династии, великой династии Эмиля Теодоровича Кио, эпоху, которую он продолжал на высшем уровне. Мне удалось видеть, как он начинал, как первый раз выходил на манеж. И уже тогда, юным, он впитал в себя все лучшее, что передал ему отец, и он нес это с большой буквы, доносил до нашего зрителя и до всего зрителя во всем мире. В принципе, давайте говорить, конкурентов этой фамилии, благодаря тому, что жил Игорь Кио и продолжает сейчас его брат Эмиль Кио, конкурентов у нас фактически нет. Достойных таких, которые могли бы поставить себя на одну планку вместе с ними. И народный артист России, вот недавно буквально он удостоен этого высокого звания, у него было много замыслов новых, новых трюков, которые должны были родиться и должны были быть показаны зрителю. К сожалению, вот эта болезнь его, операция остановила эту деятельность и жизнь, и сердце этого нашего замечательного представителя иллюзионного жанра на арене цирка. Все становление советского цирка, и отец его, и он нес очень высоко и с достоинством. Достоинством всегда представлял на любых гастролях, будь то в Египте, в Париже, в Лондоне, в Америке. С достоинством представлял наш советский и затем русский цирк. Мы все скорбим по кончине нашего друга, коллеги. Это невосполнимая утрата для всей культуры.
В 1989 году Игорь Кио создал собственную фирму, которая объединила советских, а позднее российских иллюзионистов. Говорит директор компании «Творческое объединение шоу-иллюзион Игоря Кио» Андрей Кочаровский.
Уникальность
скорее всего, в том, что он здесь скорее уникальность семьи Кио. Он явился продолжателем традиции дела своего отца, который впервые из иллюзионистов вышел в манеж, вышел на пространство, где зритель сидел со всех сторон и мог наблюдать чудеса, не спрятанные за какими-то ширмами и занавесками, какими-то задниками, а то, что вот все происходило на их глазах. Это было новаторство, это начал Эмиль Теодорович Кио, Игорь Эмильевич, конечно, это продолжил. Конечно, то огромное количество трюков, которые он сам и создал, он сам притворил в жизнь, показал людям, это, конечно, вот, ну как еще, это волшебник, это тот человек, который маленькую частичку волшебства нам смог принести из неизвестности. Естественно, самая, наверное, главная особенность, что Игорь Эмильевич был артист с большой буквы.
С коллегами Игоря Кио беседовал Максим Ярошевский.
В Москве 6:12. Вы слушаете «Радио Свобода». Союз реставраторов Санкт-Петербурга разработал план восстановления Троицкого собора, где 25 августа произошел сильнейший пожар. Уже сегодня бригада высотников должна начать работы на куполе собора. Накануне корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская побывала в храме и побеседовала со священнослужителями.
Свято-Троицкий Измайловский собор был возведен в Петербурге в 1835 году по проекту архитектора Стасова. Император Николай II с особым вниманием следил за строительством. В 30-е годы большевики собирались взорвать собор, чтобы построить на его месте цирк, но специалисты признали, что это повлечет огромное разрушение близлежащих зданий. Потом в соборе собирались устроить крематорий, использовав купола как трубы огромных печей. Этим планам помешала война. Во время блокады Ленинграда собор был заполнен штабелями тел людей, умерших от голода. После войны храм использовался как склад. Когда в результате перестройки его вернули церкви, казалось, что восстановить его уже невозможно, говорит священник Троицкого собора отец Константин Пархоменко.
Он внутри очень сильно пострадал, был ободранный. Подвал был залит водой, многометровый слой воды. И когда воду эту откачали, то увидели, что повсюду разбросаны кости. Потому что во время Первой мировой войны здесь находились могилы солдат и офицеров Измайловского полка. А большевики эти могилы разграбили, останки солдат выбросили, все это было залито водой. Сейчас подвальные помещения приведены в полный порядок. Сделана такая красивая праздничная трапезная для проведения каких-то мероприятий, праздничных елок, концертов.
И вот новое несчастье – пожар.
Милостью Божией не произошло самое страшное, то есть купол собора не обрушился. Купол собора состоит из каменного такого свода, и над ним, как шапка, водружен деревянный купол. Вот этот деревянный купол дубовый полностью сгорел, обшитый медными листами, сгорели леса, а каменный свод выдержал, хотя раскалился до красна.
Сейчас центр храма огорожен лентой. Специалисты должны проверить, не начнет ли каменный купол крошиться. Впрочем, деревянная часть купола была уникальна.
Единственное, действительно, что сгорело ценно, это сгорела вот эта уникальная деревянная конструкция. Говорят, это самый большой в мире вот такой деревянный купол был.
Что касается пожара, то при выключенном магнитофоне люди, пожелавшие остаться неизвестными, говорят, что они не верят в случайность, ведь в момент возгорания рабочих на лесах не было, а леса были обработаны противопожарной пропиткой. По мнению анонимных источников, это поджог, а ненависть экстремистов могли вызвать шестиконечные звезды на куполах собора. А петербургские реставраторы считают, что пожара могло бы не быть, если бы реставрация собора не затягивалась из-за недостатка финансирования. Татьяна Буль для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
6:15 в Москве, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали 423 человека. Мосгорсуд вынесет приговор члену леворадикальной организации Реввоенсовет Игорю Губкину. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Журналисты «Комсомольской правды» обратились с открытым письмом к премьер-министру России Михаилу Фродкову. В нем говорилось об информационном вакууме, который возник вокруг последних авиакатастроф в Сочи, Иркутске и под Донецком. Как отреагировал Фродков? Станут ли теперь чиновники предоставлять журналистам информацию, имеющую общественное значение? Об этом в часе прессы в 11 утра заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов. Ведет программу Елена Рыковцева.
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
И будем говорить, конечно же, о теннисе US Open. Не помешала ли сегодня погода играть теннисистам?
Нет, погода в Нью-Йорке на этот раз была хорошая, дождя не было, и матчи проходят до сих пор, в данный момент еще не завершены 6 встреч, среди которых и первый матч 2-го круга в мужской части соревнований. Там американец Энди Родик выиграл 2 сета у датчанина Кристиана Плесса 6-3, 7-6 и ведет в 3-м 2-1. 5 представительниц России вышли во 2-й круг. Мария Шарапова выиграла у Михаила Крайчика из Голландии 6-3, 6-0. Анна Чеквитадзе у Мартина Сухи из Словакии 6-4, 6-1. Динара Сафина у украинки Юлии Бигель-Зиммер 6-1, 6-3. И Елена Лиховцева у китаянки Тянь-Тянь-Сунь 4-6, 6-0, 6-4. Надежда Петрова буквально только что закончила свой матч с испанкой Мартой Фернандес. И она выиграла 6-2, 6-1. Выбыли из борьбы Анастасия Мыскина, Вера Душевина, Галина Воскобоева и Елена Веснина, причем если Душевина и Веснина проиграли сейным теннисисткам, сербке Анне Ивановиче и француженке Мари Пьерс, соответственно, то Мыскина и Воскобоева уступили более слабым соперницам белорусской Виктории Азаренко и чешке Еве Бирнеровой. Ну, среди прочих, в следующий раунд вышли американка Серена Уильямс, француженка Амели Морисмо и швейцарка Мартина Хингис. В мужской части турнира успешно выступили россияне Дмитрий Турсунов, Марат Сафин и Николай Давыденко. Турсунов обыграл своего соотечественника Игоря Куницына 6-2, 6-3, 6-4. Сафин взял верх над чехом Робином Виком 6-1, 6-1, 3-6, 6-3. Давыденко оказался сильнее парагвайца Рамона Дельгада 4-6, 6-4, 7-5. И еще один российский теннисист Имарас Габашвили сейчас играет с бразильцем Маркосом Даниэлем. Он выиграл 2 первых сета и уступил в 3-м. Фавориты этих соревнований – швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Давид Налбандян – без проблем преодолели барьер 1-го круга. Ну и мы ждем окончания оставшихся матчей. А теперь несколько слов о велоспорте. По дорогам Испании проходит последний в сезоне веломногодневка Вуэльта. В среду там состоялся 5-й по счету и 1-й горный этап. Первым к финишу пришел итальянец Данила Ди Лука. Вслед за ним гонку закончил словенец Яниш Брашкович. Андрей Кашечкин из Казахстана занял 3-е место. И в общем зачете 1-ю тройку составляют эти же гонщики. Брайкович уступает Делуке 4 секунды, а Кашечкин 18.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете Радио Свобода. В Каире на 95-м году жизни скончался Нагиб Махфуз, знаменитый египетский писатель, единственный лауреат Нобелевской премии по литературе, писавший на арабском языке. Махфуз – автор более 40 романов, множество рассказов, пьес и сценариев. При этом он задолго до известного случая с британским писателем Салманом Рудши стал мишенью для преследования со стороны исламистов. О покойном египетском классике рассказывает Кирилл Кобрин.
Нагиб Махфуз родился в Каире в 1911 году. Закончил философский факультет Каирского университета, первую прозаическую книгу опубликовал в 1938. Это был сборник рассказов. Через год в печати появились первые его романы, исторические повествования об эпохе фараонов. После Второй мировой войны Махфуз обратился к современным темам. Громкую славу принесла ему так называемая «Каирская трилогия романов», в которых описывается жизнь 3 поколений семьи горожан. Время опубликования этой трилогии – начало нового периода в египетской истории, начавшегося после свержения монархии и прихода к власти молодых военных во главе с Гамалем Абделем Насером. Об этом времени говорит старинный друг и переводчик Нагиба Махфуза, американский арабист Роджер Аллен.
К тому времени Египет уже прошел через революцию, все изменилось. Уже не было короля Фарука, президентом был Насер, случился Суэцкий кризис, была построена Асуанская плотина. Это был совершенно новый мир, совсем иная ситуация. И вот появляется трилогия, которая повествует о египетской истории с 1916 по 1944 год. 3 тома, полностью посвященные одной египетской семье, которая пережила все социальные, политические, культурные, культурные изменения, случившиеся в межвоенный период. Арабский мир читал его и говорил: «Да, так оно и было. Это очень точное описание того, что творилось в Каире. Теперь мы видим, за что мы сражались и с чем мы сражались. Это дает нам объяснение того, что происходит сейчас».
Каирская трилогия спустя много лет после ее написания принесла автору международную известность. Профессор Роджер Аллен считает, что Нобелевская премия по литературе была присуждена Махфузу после того, как трилогия была переведена на французский.
Основанием для решения Нобелевского комитета 1988 года присудить премию Нагибу Махфузу было то, что трилогию перевели на французский. Перевод был издан в 1987 году.
Нагиб Махфуз испытал и гонения со стороны исламских фундаменталистов. Поводом послужил его роман «Авлад Харатина», который религиозные консерваторы сочли оскорбительным для ислама, после чего египетский мулла Аммар Абдель-Рахман призвал к убийству писателя, объявив задолго до подобного происшествия с писателем Салманом Ружди ему фетву. Кстати говоря, сейчас Аммар Абдель-Рахман отбывает пожизненный срок в американской тюрьме за попытку взорвать Всемирный торговый центр в 1993 году. В 1994-м религиозные фанатики совершили покушение на Нагиба Махфуза. Писатель получил тяжелое ножевое ранение. Если исламистам не нравился светский характер произведений Махфуза, то светские власти Египта с подозрением относились к националистическим настроениям некоторых его книг. Впрочем, это не изменило официального почитания писателя. Уже при жизни ему возвели в Каире бронзовый монумент. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
6:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
В связи с объединением в одну партию Российской партии жизни, партии Родина и Российской партии пенсионеров, у многих политологов складывается впечатление, что в России создается двухпартийная система. Об этом в рамках программы «Время гостей» наш петербургский корреспондент Виктор Лизунков беседовал с депутатом Государственной Думы, заместителем председателя Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергеем Поповым.
Сергей Алексеевич, давайте обсудим последнюю новость партийного строительства в России – объединение Российской партии жизни, партии Родина и Российской партии пенсионеров. Насколько реально, по вашему мнению, эта объединенная партия сможет преодолеть 7% барьер на предстоящих в следующем году парламентских выборах?
Преодоление барьера у нас в стране связано в том числе и с раскруткой. Если администрации президента удастся раскрутить их, то им удастся преодолеть барьер, не удастся, значит, не удастся. Но я полагаю, что тут проблемы возникнут следующие. С одной стороны, с точки зрения администрации президента, желательно, чтобы они преодолели 7-процентный барьер. А с другой стороны, есть еще партия «Единая Россия». Поэтому вот между двух огней нужно будет бороться.
А вы согласны с тем, что в принципе это объединение можно рассматривать как уже создание двухпартийной системы в стране?
У меня такое ощущение, что у нас строится однопартийная система, а не двухпартийная. Или же многопартийная система по методу, который был применен в странах народной демократии. Там бывало и 5, и 6 партий, но была одна партия, относительно которой было написано, что она имеет руководящую роль, и с которой нельзя было спорить. Но я обращаю ваше внимание на то, что ситуация у нас, она принципиально отличается от ситуации в СССР и принципиально отличается от ситуации в странах народной демократии. Отличается она вот чем. Как это было построено при Сталине? Коммунистическая партия была частью государства. Это признано, кстати, Конституционным судом. И эта партия следила за административными органами, за органами исполнительной власти. В данный момент за органами исполнительной власти «Единая Россия» смотреть не может. Это первое отличие. Второе отличие стоит в том, что раньше люди шли в коммунистическую партию, многие шли, для того, чтобы занять ту или иную должность. Сейчас ситуация другая. Вот потом, когда человек занимает должность, на него оказывают давление с тем, чтобы он перешел в партию «Единая Россия». Поэтому я думаю, что то, что у нас делается, это не партийное строительство, а некая пародия на партийное строительство.
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР, заявил, что в перспективе он даже допустил возможность не только, что КПРФ, в конце концов, подтянется к этому тройственному союзу, но и Яблоко туда может попасть, и кто-то не согласен из «Единой России». Как вы относитесь к такому мнению?
Нет, вопрос о том, что кто-то из одной партии может переходить в другую, тут проблем нет. А в том, что партия «Яблоко» туда перейдет, ну, я думаю, что не раньше, чем ЛДПР.
Как, по вашему мнению, вот та система, которая строится, так называемая двухпартийная система, она может помочь Кремлю решить проблему 2008? Например, Дмитрий Медведев возглавит «Единую Россию», а министр обороны Сергей Иванов – Объединенную партию живых пенсионеров Родины. Или наоборот?
У нас ведь была уже попытка создать двухпартийную систему, когда была создана партия Черномырдина и партия Рыбкина. Но как-то все люди, которые работали в исполнительной власти, они четко понимали, что главное – это партия Черномырдина, надо идти туда. А партия Рыбкина тем самым на выборах пролетела. Поэтому, если говорить о реальных партиях, имеющих идеологию, отстаивающих сильные интересы, то здесь вряд ли можно это рассматривать как партийное строительство. Ведь в чем здесь будет происходить соревнование? Кто правильнее поддерживает президента Российской Федерации? Причем неважно, кто будет президентом. Вы обращали, кстати, внимание, что сейчас очень многие лица выступают и ругают президента Ельцина. Но это ведь те лица, которые в свое время всеми силами поддерживали его политику. Что я пожелал бы Владимиру Владимировичу Путину, это то, что после того, как он перестанет быть президентом, чтобы те люди, которые его поддерживают сейчас, они его поддерживали и потом.
Об активизации объединительных процессов в современной России и о современной партийной системе в России с председателем Российской Объединенной Демократической партии «Яблоко» Сергеем Поповым беседовал Виктор Резунков.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Иранская ядерная программа как несгибаемый характер иранцев. Размышления экспертов.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? И у нас есть одно сообщение. В свое время мы уже выпестовали Рапальским мирным договором Германию и Гитлера. Сегодня мы в Иране пестуем еще одного Гитлера. Простите, пестуем еще одного Гитлера. Лучше бы нам не вмешиваться. Если могут, пусть сами делают свои атомные проекты, пишет Николай Ломов из Санкт-Петербурга. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Номера пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В среду министр транспорта Украины объявил о завершении расшифровки черных ящиков, разбившегося Ту-154. По его словам, версия об ошибке украинских авиадиспетчеров не подтвердилась. В Охотском море у берегов Камчатки российские пограничники задержали рыболовную шхуну по подозрению в браконьерстве. Судно «Зодиак», следовавшее под флагом «Белиза», было арендовано японской компанией. Экипаж состоит из граждан России. Горсуд вынесет сегодня приговор члену леворадикальной организации «Ревейн Совет» Игорю Губкину. Ранее на этой неделе присяжные признали его виновным в подрыве памятника Николаю II в Подмосковье в 1997 году и в мошенничестве с квартирами. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. До этого президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил, что Тегеран не откажется от развития ядерных технологий в мирных целях. Глава ведомства ООН по гуманитарной помощи Ян Эгеланд осудил Израиль за применение кассетных бомб на юге Ливана. По его словам, эксперты ООН обнаружили на территории Ливана 100 тысяч неразорвавшихся фрагментов кассетных снарядов. Израиль утверждает, что не нарушал международных законов. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан проводит сегодня в Омане переговоры с руководством Иордании о ситуации с перемирием между Израилем и ливанской группировкой «Хизбаллах». Затем Аннан посетит Сирию, руководство которой расценило размещение миротворцев ООН на ливанской границе как враждебный акт. Но в российской Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали 423 человека. 31 августа 1986 года в Черном море теплоход столкнулся с сухогрузом и затонул. Издательский дом «Коммерсант» продан российскому предпринимателю Алишеру Усманову. Об этом сообщил прежний владелец «Коммерсанта», грузинский бизнесмен Бадри Патеркацишвили.
А теперь несколько слов о погоде. Очередной южный циклон вновь внес коррективы в погоду европейской России. Он принес сильные дожди в центральной области страны, в том числе и Подмосковье. Также дождливо на западе и северо-западе. Кроме того, циклон господствует в средней полосе России, там тепло и дождь. В Москве ночью плюс 11-13 градусов, днем дожди, максимальная температура плюс 16-18. В Санкт-Петербурге также дожди, возможно, даже гроза. Температура в течение суток плюс 15-17 градусов.
Шесть часов 32 минуты в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад представляет свою страну в качестве лидера исламского мира, готового противостоять христианской агрессии. В этом смысле иранская ядерная программа становится способом демонстрации независимости и несгибаемого национального характера иранцев. В какой степени это соответствует действительности? Наш коллега Андрей Шары беседует с руководителем Московского центра экстремальной журналистики, востоковедом Олегом Панфиловым, который много лет прожил в Тегеране.
Склонность к конфронтации – это особенность нынешнего иранского режима или это характеристика такого неуступчивого, гордого персидского иранского народа?
Я думаю, что здесь нужно говорить исключительно о мнении власти, потому что сейчас в Тегеране вокруг президента Ахмадинеджада собралась наиболее реакционная часть новой иранской элиты. А если говорить вообще об иранском народе, то нужно говорить в том числе и о той значительной части народа, которая была вынуждена покинуть страну, начиная с 1979 года. И у меня много друзей из иранских мигрантов, живущих в Европе и в Соединенных Штатах. И это люди высокообразованные, которые, естественно, совсем не понимают ту позицию, которую сейчас занимает Ахмадинеджад. И если говорить о политических взглядах президента Ирана, то, конечно же, это его личное дело и дело той части населения, которая сплотилась вокруг него. К сожалению, большая часть нынешней политической элиты Ирана – это так называемые люмпины, которые поддержали исламскую революцию и которые сейчас работают в основном в государственных учреждениях.
На протяжении последнего большого политического периода Иран – это очень религиозное общество. Какое место религии ислама играет в ежедневной жизни иранского общества? Это клерикальное государство?
Поверьте, среди моих знакомых и друзей в Иране, которые формально являются мусульманами, потому что они родились от родителей мусульман. И это люди, которые критически относятся к политическому исламу. Понятно, что шиитское общество отличается более такой консервативной позицией от суннитского общества, и это, в общем, довольно видно по тому, как ислам действует в политике в соседних странах с Ираном. Все-таки большая часть населения, которое поддерживает президента Ахмадинеджада, это люди, которые болеют таким массовым религиозным психозом.
С Олегом Панфиловым беседовал наш коллега Андрей Шарый.
И с темой этого репортажа связан наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? С таким вопросом корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Не могу сказать, Даша. Что-то не знаю эту страну, Иран.
Почему развиваться? То должны помощь должна идти. А почему мы не должны сотрудничать? Я на то мнение, чтоб сотрудничать и развивать ядерное оружие на самом высшем уровне.
Знаете, не могу ответить почему, но считаю, что надо прекратить. Но чем меньше оружия, тем лучше. Так безопаснее, по крайней мере. Если ружье висит, она как-нибудь выстрелит.
Я не знаю, честно, потому что у меня к Ирану отношение свое и к России. У меня кровь иранская, поэтому я ничего сказать не могу, сирийская. Ну, я не знаю, может да, может нет. Просто главное, конечно, чтобы не было войны. А так как оружие все-таки для войны, наверное, надо прекратить. Ну, и кто-нибудь другой будет поставлять. Тут сложно говорить.
На мой взгляд, нет, потому что там ничего опасного нет. Это у них
во-первых, они разрабатывают, как и все страны мира, они обязаны, значит, за своей энергетикой следить, должны разрабатывать свои, ну, технологии по, допустим, атомным станциям, и в том числе защищать, наверное, думать о защите своих интересов.
Да, потому что все, что касается оружия, это плохо. Вы знаете, Иран, мне не нравится эта страна, как они ведут себя вообще. Поэтому я считаю, что да.
Должна, потому что, по-моему, как весь Восток, это люди очень ненадежные. Они вот сейчас говорят «да», потом скажут «нет». Вот поэтому тот, кто имеет атом, он уже и не только мирный должен иметь, и имеет.
В тех рамках, которые касаются мирного использования атомной энергии, сотрудничество любой страны, с любой страной позволительно и желательно. А вот для военных цели. Понятно, уже существуют международные ограничения, существуют и определившиеся давно позиции нашей страны. Мы никогда никому не передавали ядерную технологию, ни одному из наших союзников. В то время, когда их было много у Советского Союза, наша позиция была всегда очень сдержанной, четкой и ясной.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Венецианский кинофестиваль и его конкуренты, грандиозное празднование дня рождения Луи Вуиттона в Праге, очередная победа Битлз в рейтинге BBC. Эти и другие темы в панораме культурных событий.
Нынешний Венецианский кинофестиваль, который проходит с 30 августа по 9 сентября, оказался в особых условиях конкуренции. Венеция традиционно входит в тройку самых престижных киносмотров мира, наряду с Канном и Берлином. Однако в этом году, 13 октября, в Риме откроется новый кинофестиваль, который призван стать соперником венецианского на территории Италии. Идет борьба за звезд и картины. В частности, римский фестиваль открывает Николь Кидман и ее новый фильм «Мех». Директор Венецианского фестиваля Марко Мюллер обвинил конкурентов в нарушении соглашения, по которому римский фестиваль не должен был рекламировать свою программу в последнюю неделю перед открытием смотра в Венеции. Тем не менее, позиции старейшего в мире Венецианского фестиваля существуют с 1932 года, по-прежнему прочны, а нынешнюю конкурсную программу многие критики называют самой сильной за последние годы на каком бы то ни было международном фестивале. В числе 21 конкурсной картины фильм российского дебютанта Ивана Вырыпаева «Эйфория». Из вне конкурсных лент особый интерес вызывает «Вечная красавица» португальского режиссера Мануэля де Оливейры, которому в этом году исполняется 98 лет. Это ремейк фильма Луиса Бюнюэля «Дневная красавица», в котором главную роль исполняла Катрин Денёв, возглавляющая в этом году жюри Венецианского фестиваля. Пражская мэрия отменила договоренность с парижским кутюрье Луи Виттоном о сдаче в наем Карлова моста для проведения там частной вечеринки по случаю дня рождения Виттона. Первоначально предполагалось на 5 дней закрыть знаменитый пражский памятник архитектуры XIV века для публики, чтобы 9 сентября провести там грандиозный ужин со световыми и звуковыми эффектами с участием звезд шоу-бизнеса, в том числе Мадонны. Договор о сдаче Карлова моста за $55 000 вызвал возмущение чешской общественности, и власти Праги, чтобы избежать скандала, предложили Луи Виттону условия, на которые он смог согласиться. Согласно итогам опроса, проведенного радиостанцией BBC Radio 2, лучшим музыкальным диском за последние 50 лет признан альбом группы Beatles «Клуб одиноких сердец сержанта Пеппера». В первой десятке еще 3 альбома Beatles «Abbey Road», «Revolver» и «The White Album». На втором и третьем местах альбомы Майкла Джексона «Thriller» и группы U2 «The Joshua Tree». Режиссер Зонке Вортман закончила работу над фильмом «Германия. Летняя сказка» о немецкой сборной по футболу на проходившем летом чемпионате мира. Съемочная группа следовала за командой во время подготовки в Сардинии, Швейцарии и Германии, снимала футболистов во время игр, тренировок и отдыха. Вортман известен своим недавним крайне успешным фильмом «Чудо в Берне» о первой победе немцев на первенстве мира в 1954 году. Как известно, в последнем чемпионате Германия проиграла в полуфинале Италии. Премьера фильма состоится 3 октября.
Панораму культурных событий подготовил Иван Толстой.
В Москве 6:41. Вы слушаете Радио Свобода. Утренний выпуск нашей программы продолжит обзор региональной печати. С главными темами газет Новосибирска нас познакомит Кирилл Маковский.
Повышение ставок транспортного налога ударит не только по кошелькам новосибирских автолюбителей, но и по бюджету региона. А через 2-3 года транспортные фирмы могут и вовсе исчезнуть из области. Корреспонденты «Вечернего Новосибирска» попытались разобраться, почему предприниматели регистрируют свои транспортные средства в соседних регионах. Дело в том, что со следующего года в Новосибирской области начнут действовать новые ставки транспортного налога. Они в несколько раз выше, чем в других сибирских городах. Причем под действие нового закона попадают не только дорогие иномарки с мощными двигателями, но и весь грузовой транспорт. Предприниматели говорят, что при таком налоге и постоянно растущей стоимости топлива грузовики будут приносить только одни убытки. Решить проблему можно. Для этого нужно внести поправки в областной закон и выделить грузовой транспорт в отдельную группу. Но пока депутаты думают, несколько крупных автотранспортных предприятий уже зарегистрировали свои автомобили в Читинской области. Уютные вагоны легкого метро вместо переполненных автобусов. «Комсомольская правда» в Новосибирске рассказывает о проекте, который сейчас рассматривают чиновники городской администрации. Наземный метрополитен не только позволит новосибирцам, живущим на окраинах, быстрее добираться до центра города, но и поможет разгрузить центральные магистрали. Главный архитектор города Валерий Арбатский считает, что строительство легкого метро обойдется городу относительно дешево, а стоимость проезда в нем будет ниже, чем в городских автобусах и маршрутках. Однако специалистам предстоит решить серьезную проблему – как в условиях сибирской зимы сохранить тепло в вагонах. Но так или иначе, говорить о перспективах строительства легкого метро в Новосибирске можно будет только после утверждения нового генерального плана города, резюмирует автор статьи. В поликлинику на такси. Материал под таким заголовком публикует газета «Советская Сибирь». Теперь люди с ограниченными возможностями смогут воспользоваться услугами социального такси. Инвалиды и те, кому сложно выходить из дома, смогут поехать на автомобиле в больницу или к нотариусу. Для инвалидов первой группы поездка будет бесплатной, а остальные будут оплачивать 50% от себестоимости. Пока на весь город выделен только один автомобиль. Но если депутаты городского совета поддержат это начинание, то уже до конца года на развитие новой социальной службы будет выделено более 300 тысяч рублей. Высшие учебные заведения Новосибирска в этом году не досчитались абитуриентов. Но несмотря на это, количество студентов-первокурсников в новом учебном году останется на прежнем уровне. Как спад рождаемости начала 90-х годов прошлого века повлиял на новосибирские вузы, выясняли ведомости областного совета депутатов. Оказалось, что бывшие школьники по-прежнему хотят стать юристами, а вот спрос на экономические факультеты в этом году заметно снизился. Вместе с количеством абитуриентов сокращается и число бюджетных мест. Бесплатно получить высшее образование с каждым годом становится все сложнее. Прогноз на будущее неутешителен. Скоро абсолютно все, даже медалисты, за получение диплома будут платить деньги. Делают вывод журналисты. Кирилл Маковский, для Радио Свобода, Новосибирск.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Правительство России сегодня, как ожидается, примет решение по вопросу об оказании помощи семьям погибших в авиакатастрофе под Донецком 22 августа. В Новороссийске и Одессе проходят памятные мероприятия, приуроченные к 20-й годовщине крушения теплохода «Адмирал Нахимов». Жертвами трагедии стали тогда 423 человека. Мосгорсуд вынесет приговор члену леворадикальной организации «Реввоенсовет» Игорю Губкину. Сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана. Президент США Джордж Буш начинает кампанию в защиту внешнеполитического курса американской администрации. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 6:46. Вы слушаете «Радио «Свобода» и продолжит нашу программу «Экономический обзор».
Thank you. Российская компания «АвтоВАЗ» и американская General Motors, крупнейший в мире производитель автомобилей, продолжат сотрудничество в России в рамках совместного предприятия, сообщил председатель правления «АвтоВАЗа» Владимир Артяков. По его словам, партнеры договорились об увеличении выпуска более чем вдвое, до 100 тысяч автомобилей в год. Сейчас совместное предприятие General Motors «АвтоВАЗ» производит внедорожники «Chevrolet Niva» и легковые автомобили «Chevrolet Viva». Правительство Румынии подписало соглашение о выкупе за 60 миллионов долларов доли южнокорейской компании Daewoo Motor, 51% акций, в совместном предприятии на территории Румынии. Оно было создано в городе Крайова на юге страны в 1998 году. Проектная мощность завода 130 тысяч автомобилей и 300 тысяч двигателей в год. После банкротства Daewoo Motor часть ее производств была куплена в 2002 году американской General Motors, но заводов Daewoo в Румынии, Польше и в Узбекистане среди них не оказалось. Теперь правительство Румынии выкупает у кредиторов Daewoo Motor, принадлежавшей южнокорейской компании, контрольный пакет акций совместного предприятия, чтобы до конца года вновь продать автозавод крупной международной автомобильной компании. Остальные 49% акций совместного предприятия принадлежат румынской государственной автомобильной компании «Крайова». Европейская комиссия намерена добиваться ужесточения европейского законодательства, регулирующего нормы автомобильных выбросов в атмосферу, если компании-производители автомобилей значительно не ускорят переход на выпуск более экологически чистых моделей. В период с 1995 по 2004 годы средний объем выбросов в атмосферу углекислого газа автомобилями новых моделей, продаваемых в Европе, снизился почти на 12,5%. Однако, как отмечают эксперты Еврокомиссии, этого явно недостаточно для выполнения автомобильными компаниями ранее взятых на себя обязательств. Европейские компании добровольно согласились сократить средний объем выбросов их автомобилями на 25% к 2008 году, а компании из стран Азии – к 2009. По расчетам Европейской комиссии, темпы этого сокращения должны составлять не менее 3% в год.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. И я напоминаю нашим слушателям, что курс доллара на сегодня 26 рублей 74 копейки, курс евро 34 рубля 31 копейка. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар 28 центов.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему американские родители ставят перед своими детьми несбыточные цели. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Не доверяйте секреты мобильному телефону, призвали в среду американцев эксперты. Как выясняется, в руках специалиста ваш мобильник может стать идеальным стукачом. Для того, чтобы продемонстрировать легкость, с которой можно прочитать даже удаленную из памяти электронную переписку, программисты из американской компании Trust Digital приобрели на аукционе eBay 10 проданных бывшими владельцами телефонов. Эти телефоны произведены ведущими фирмами. Эксперты обнаружили переписку женатого мужчины с любовницей, главы семьи с любовником, номера банковских счетов и электронные пароли для доступа к банкоматам. В одном из аппаратов сохранилось подробное описание многомиллионного контракта, подписанного его владельцем с федеральным правительством. Другой телефон раскрыл пытливым программистам секреты, готовящиеся в тайне сделки крупной электронной компании. Они предполагают, что старый телефон был подарен предпринимателем-приятелю, а тот решил заработать на подарке несколько сотен долларов, продав его на аукционе eBay. По словам экспертов, мобильники выдают тайны владельцев из-за ненадежности системы удаления информации и сравнительной сложности этой процедуры. Совет специалистов – либо не доверяйте мобильникам своих секретов, либо не продавайте мобильных телефонов. Хотя соблазн велик. Продажа бывших в употреблении мобильных телефонов постоянно растет. За последние 6 лет уровень никотина в сигаретах ведущих американских марок вырос на 10-20%. Сообщили в среду специалисты из Массачусетского управления здравоохранения. Большие дозы никотина, по их словам, работают как наркотик, крепче привязывая курильщика к сигарете и создавая новые трудности на пути тех, кто намерен бросить курить. Поклонники Marlboro, Ньюпорта и Кеймела с каждой сигаретой вдыхают на 10% больше никотина, чем 6 лет назад. Любители марки Cool на 20%. Производители сигарет отказались комментировать результаты этого исследования. Массачусетские власти говорят, что врачи должны применять более сильные дозировки для лечения тех, кто пытается избавиться от пристрастия к табаку. Ну а на фоне этой истории маячит пока невысказанный вопрос. Не станут ли эти результаты поводом для новых судебных исков к табачным фирмам за откровенный обман покупателя? Американские подростки с подачи родителей все чаще ставят перед собой нереальные цели. Престижное высшее образование стало вещью необходимой в глазах половины американских школьников. Эта установка не всегда приводит к здоровым результатам. К такому выводу пришли ученые из Флоридского университета. Ну, а моя коллега Рая Вайль беседует об этом на нью-йоркских улицах с родителями и самими студентами.
Американские школьники испытывают постоянное давление. Надо иметь высокую цель, чтобы чего-то добиться в жизни. Все хорошо, только благородная эта цель очень часто не имеет ничего общего с тем, на что способен тот или иной школьник. В этом году, например, средний уровень так называемого SAT, стандартного теста, который рассматривается при поступлении в колледж, был самым низким за последние 31 год. Исследователи из Флоридского университета считают, что во многом виноваты родители, которые требуют от своих детей того, чего не смогли добиться сами. Так ли это? Я беседую с 38-летним Джоном Флинтом, у которого трое детей. 10 лет, 9 и 6. Чего я хочу от своих детей? Джон улыбается. Того же, чего все родители в мире хотят. Чтобы они были здоровы и счастливы. А кем они будут, когда вырастут, это уж их дело. Я не собираюсь навязывать детям свои желания. Нынешнее исследование, основываясь на отчетах многих штатов, обнаружило, что 50% выпускников средних школ в 2000 году собирались продолжить свое образование после колледжа. Это наполовину больше, чем 25 лет назад. Проблема, однако, в том, что процент добившихся этого остается прежним уже много лет подряд. К сожалению, большинство родителей пытаются руководить жизнью своих детей, ставят перед ними невыполнимые задачи. Это серьезная проблема, особенно когда речь идет о колледже. Я уж не говорю о стрессе, который испытывает человек, когда его надежды не осуществляются. Джон считает, что деньги – главная причина, из-за которой многие подростки ставят перед собой нереалистичные задачи. «Я еще не решил, кем стану», – говорит 19-летний Джим Сойфер, студент университета на Стейтен-Айленде. «Может, детским врачом или фармацевтом, а если не получится, подамся в береговую охрану». Почему Джим, у которого в средней школе были сплошные тройки, решил, что ему непременно нужно получить высшее образование, понятно. И родители, и советники в школе постоянно внушают подросткам, что только высшее образование дает в этой жизни возможность получить хорошую работу. В то время как профессиональный электрик или водопроводчик порой зарабатывает больше, чем профессор в колледже. «Я хочу работать на скорой помощи», — говорит 16-летняя Мэгги. «Во-первых, деньги хорошие. Во-вторых, и это главное, все бенефиты есть. Медицинская страховка, отпуск хороший и отчисление на пенсию. Но дело не только в деньгах. Мне работа эта нравится, интересная. С людьми ведь все время». Сама Мэгги учиться долго не хочет, но будущий муж, говорит она, должен иметь хорошее образование, чтобы он мог, если со мной что-нибудь случится, позаботиться обо мне.
О внезапно усилившейся тяге американских подростков к высшему образованию рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На американской поп-сцене новый неожиданный лидер. Первый диск квинтета Дэнни Ти Кейн, квинтета, подобранного совершенно искусственно во время конкурса MTV Making the Band в прошлом году, стал самым популярным диском недели в Америке, а песня «Шоу Стоппер» стала лидером хит-парада.
Shoes, yeah, we divas, but we ride like big boys do. Black team.
Передача нашей нью-йоркской студии в Америке сегодня завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
Сегодня истекает срок ультиматума Ирана, установленный Совбезом ООН. Годовщина Бесланской трагедии. Результатами расследования недовольны не только родственники погибших. В Анапе пройдет кинофестиваль «Киношок».
Я напомню главную тему нашего утреннего эфира. В связи с тем, что сегодня истекает срок, предоставленный Ирану Советом Безопасности ООН для прекращения работ по обогащению урана, мы говорим о том, какую позицию в этом вопросе занимает Россия. И вопрос, к которому мы обращаемся к слушателям, звучит так. Считаете ли вы, что Россия должна прекратить ядерное сотрудничество с Ираном? У нас есть пару сообщений. Территориально Россия ближе к Ирану, чем другие ядерные государства. Вопрос в доверии. Почему Ирану, в отличие от других государств, которые ведут себя агрессивно, в мире нельзя доверять, а Израилю и НАТО можно? Объективная безопасность в отказе от ядерного оружия, оружия в мире вообще, пишет наша слушательница по имени Лидия. Сотрудничество лучше конфронтации, пишет наш слушатель по имени Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Мы ждем ваших сообщений на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Санкт-Петербурге 053.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».